Говорить. Писать. Думать. Для этого нужен инструмент. Русский язык.
4:05 в Москве. У микрофона Ивар Максутов. Как обычно, в это время начинаем программу о русском языке. Разбираемся с тем, как он устроен, какая у него история, как он меняется. Разбираемся с его особенностями, потому что, хотя мы все им вроде бы пользуемся, все его знаем, как кажется, и вроде бы даже в школе нас долго ему учат, но о том, как он на самом деле живет, часто мы совершенно не представляем. Ну и тем более, что нам-то кажется, что он какой-то вечный такой, неизменный, ну или, по крайней мере, кажется, что его там портят что-то. А на самом деле он все время меняется постоянно, как и любой, на самом деле, язык трансформируется, эволюционирует. Вот, собственно, с тем, что происходит в языке, мы здесь разбираемся. И вот в ближайший час будем говорить про диалектные особенности языка. У меня в гостях замечательный диалектолог Игорь Исаев, которого постоянные слушатели этой передачи знают наверняка уже достаточно хорошо. Мы разбирались в предыдущих эфирах с тем, какие вообще существуют говоры в русском языке, что из себя представляет диалект русского языка. А сегодня вот Игорь предложил поговорить про диалектный язык вообще, ну и как работают диалектологи, как вообще существует язык вот вне такого понятного нам, как кажется, литературного языка, такого литературного контекста. Вот нас научили какой-то норме, а на самом деле вот эта норма существует совсем иначе в реальной жизни, и вот с тем, как работают диалектологи с диалектным языком, мы сегодня и будем разбираться. Игорь, здравствуй, простите.
Игорь, привет.
Да. +7 925 48 94 8, телефон для смс-ок. Можете присылать свои вопросы к нам таким образом. Твиттер говорит, МСК у нас работает, можете задавать вопросы, присылать свои какие-то замечания, дополнения, комментарии прямо туда. И самый удобный способ, это, конечно, сайт говоритмосква.ру. Прямо там сообщения в прямой эфир можете отправлять. А мы будем с ними по ходу дела разбираться. Я думаю, что не грех как-то вот вернуться к основам, к истокам, и, собственно, рассказать, что такое диалектный язык. Вообще, как эта материя представлена вот в реальной жизни?
Как любая материя, представлена материально. Со всеми языками ситуация приблизительно одна и та же. Для того, чтобы узнать, как устроен язык, мы можем позволить себе только один способ изучать тексты. У языка единственное представление, которое мы можем потрогать, это тексты. Устные, письменные, хорошие, плохие, какие угодно. И вот именно тексты диалектные – это то, что изучают диалектологи. Ну вот здесь нужно сразу сказать, что национальный русский язык, как совокупность всех вариантов русского языка, куда входят и литературный кодифицированный язык, что это значит, который закреплен в словарях, справочниках, учебных пособиях, то, что мы изучаем в течение 10 лет в школе, ну, то есть мы в основном изучаем орфографию и пунктуацию. Устный язык, надо признать, остается все-таки несколько в стороне, считается достаточным, раз вы пользуетесь этим языком, то и достаточно. Потом вы приступаете к его изучению в университетах, если вы специалист, филолог или лингвист. Это только одна часть национального русского языка. Туда входит еще разговорная речь, туда входит то, что все наверняка знают, это бранная лексика, так называемые социальные диалекты, жаргоны, арго, которые тоже составляют национальный русский язык. И, конечно же, там есть территориальные диалекты. Если социальные диалекты и территориальные диалекты – это две разновидности ограниченные, ну, вот кодифицированный литературный язык изучают все, кто может его изучить, а территориальные диалекты вместе с социальными диалектами не ограничены. Социальные диалекты ограничены профессией, ну, например, язык айтишников, программистов, который, строго говоря, конечно, нельзя называть отдельным языком, но вот этот лексический пласт куда-то мощный, который вторгается в эту речь, он делает это таким вот субязыком, он непонятен для окружающих. То же самое и с диалектами, только диалекты ограничены территорией распространения. А причина этих ограничений – это изначально разные племенные диалекты, которые были в составе древнерусского языка, они развивались самостоятельно, и русский, украинский, белорусский языки, каждый из которых представлен диалектами. Вот следствие этого развития. Вот что такое.
Обожди только. Вот ты, правильно я понимаю, что ты сейчас еще дополнительно, помимо диалектов географических, собственно, назвал социальные вот эти вот субязыки тоже диалектами?
Это социальные диалекты, никуда не денешься. Есть такой вот терминологическое распределение, социальные и территориальные диалекты, два вида ограниченных вариантов, вот каждый из них ограничен по-разному просто.
Тогда что такое диалект? Ну, то есть вот в какой момент какие-то особенности речи, там, не знаю, фонетики, чего-то еще, становятся диалектом? То есть вот в какой момент можно сказать, что вот это уже точно диалект, а это еще пока там какие-то... Пара интересных слов. Условно говоря, вот у врачей диалекты, у айтишников диалекты, а у, там, не знаю, музееведов или там музейных работников это еще не диалект.
Ну, если
или у них... из географии то же самое.
С географией несколько иначе. Вот с территориальными диалектами у них происхождение диалектов несколько, причина происхождения диалектов несколько иная. Здесь и очень важно, в отличие от музейных работников, религиоведов, этнографов, лингвистов, компьютерщиков, у которых только лексика отличается, какой-то пласт лексики профессиональный, вот, у носителей диалекта, как и у носителей разных языков, меняется, может быть, другая и фонетика, и морфология, и лексика, естественно, и синтаксис. Вот это принципиальное различие. Музеологи пользуются только профессиональной лексикой в профессиональной сфере, а носитель диалекта так говорит всегда. У него морфология, фонетика, лексика и синтаксис другие, потому что это, ну, в общем, да не бросит в меня камень лингвист, другой язык, и изучать его нужно как отдельный язык, каждый диалект.
Угу. Хорошо, значит, окей, значит, есть вот этот, есть эта особенность, есть эти диалекты, мне, конечно, страшно интересно, как они превращаются и в какой момент, там, скажем, южный говор или северный говор или еще какой-то может стать там самостоятельным языком, и какой момент, потому что, ну, у нас есть много таких предубеждений относительно языков других славянских, которые нам кажутся очень похожими на русский, это, в общем, как бы многие склонны или там готовы, имеется в виду в обыденном таком публичном пространстве, называть это просто, ну, это какой-то диалект, какая-то разновидность русского, да, не проводя между этим границей. Вообще, насколько хорошо изучена тема вот этих диалектных переходов, вот этой диалектной эволюции?
Плохо. Вот сразу скажу, плохо. Я расскажу тебе такую историю. В 1915 году была издана первая карта диалектного членения русского языка. Она называлась «Карта диалектного членения русского языка в Европе».
Угу.
Вот, здесь ключевой такой момент. И она включала в себя три основных наречия. Великорусское, собственно, русский язык, малорусское, украинский язык и белорусское. То есть великорусское, малорусское и белорусское наречия еще в начале 20 века воспринимались как диалекты одного большого языка, которые по наследству, естественно, являются детьми, так сказать, древнерусского языка. Но вот еще совершенно недавно, ровно 100 лет назад, это считалось различными диалектами одного языка русского. И мы их имеем в качестве ближайших родственников и сейчас.
Ну, а нет ли больше политической составляющей? То есть все-таки есть академическая, когда мы говорим, вот если есть такие-то свойства, такие-то функции, или вот такие различия качественные, то вот мы понимаем, что ли, количественные, то мы понимаем, что вот это уже не диалект, это язык. Да? А есть еще политический момент. Ну, на политической карте образовалось новое государство, и оно говорит, ну, у нас уже не диалект, а у нас, соответственно, собственный язык.
Ну, вот ситуация. Сербско-черногорские языки. Разница в графике, а принципиальные различия для того, чтобы составить их отдельными языками, в общем-то, недостаточные. И на карте, например, диалектологов сербских, вы увидите все-таки, что это разновидности диалектные, а не самостоятельные языковые. Но провести границу и назвать это самостоятельным языком, конечно, можно. То есть фактически политическое влияние может оказать такое вот воздействие.
Uh-huh.
А мы так решили, это будет называться отдельным языком. Решение можно принять, можно графически обособить, как угодно. Но на статусе самостоятельности или несамостоятельности это не сыграет. Да, люди выбирают, они говорят, мы носители черногорского, Церногора. Вот, мы носители черногорского языка, а сербский – это не то же самое. Но это такое обывательское решение. Значит, смотри, когда мы сможем с ним столкнуться на примере русского языка. Предположим, мы с вами работаем в каком-нибудь Починковском районе Смоленской области на границе с Белоруссией.
Uh-huh.
И вот провести четкую границу по фонетическим, морфологическим и синтаксическим чертам, сказать, что вот с этой стороны, с правой стороны границы русские говоры, а с левой стороны границы белорусские говоры не получится. Лексика, да, лексика, uh-huh. лексика, конечно, может подсказать. Но на самом деле эта вещь такая не очень простая, не очень очевидная. Об этом замечательно рассказывает Владимир Иванович Беликов. Он хорошо проводит границу, и на сайте «Постнаука» можно увидеть его ролик, в котором есть рассказ о разделении диалекта и языка. Но эта вещь очень непростая для лингвистов, очень неочевидная. Хотя человек, который не является специалистом, как правило, решит легко. Он скажет, ну, я считаю себя белорусом, значит, мой язык белорусский.
Uh-huh.
считайте, как хотите, но по набору, по комплексу языковых черт границу провести сложно.
Не хочу с темы пока диалектов уходить, такой теоретической. А как быть с языками, ну, скажем, русским в, ну, такой нетрадиционной среде? Ну, там, скажем, русский в Казахстане или русский...
В Дагестане.
В Дагестане, да. Ну, русский в Дагестане, у нас здесь было, да, аж две передачи про русский в Дагестане, с Ниной Сумбатовой и с Ахметом Ярлыкапом, с этнографом и лингвистом. А, значит, вот как быть с этими языками? Они, можно ли считать, там, скажем, там русский на Украине, есть ли какие-то диалектные особенности, скажем, русского на Украине, русского в Дагестане, которые позволяют назвать это не просто бытованием каких-то говоров или там русского языка, а именно диалектом? Или тоже сложный вопрос?
Вот он не столько сложный, сколько я не знаю, с какой стороны зайти, потому что в основе русского языка, который находится на территории Мордовии, Дагестана, Украины, неважно где, там, где коренное языковое население другое, это всегда в основе лежит либо какой-то из диалектов соседних, ну, например, там, донские диалекты в Ростовской области и, соответственно, Астраханской области, и дальше туда пойдут это южнорусские диалекты, которые имеют свой набор признаков южнорусских, там, основной из которых акань особого типа, г-фрикативный, нога-город. Вот, те мягкое в личных окончаниях глаголов, там не все так просто, но основной признак такой, это дипон делаете, несете и так далее. Вот, то есть это так. Но еще вторая вещь есть. Люди, которые изучают русский язык в школах, в старых национальных республиках, прежде так говорили, они изучают некоторый литературный язык, который имеет окраску местную. Ну, например, если ваш родной язык не русский, то, изучая русский язык, вы будете вносить туда свои фонетические черты. Так же, как русский, говорящий по-английски, говорит «do you speak English?».
Uh-huh.
Вы говорите по-английски? Конечно, «do you speak English?», естественно, но English – это не по-английски. Такая же будет вещь ровно и у носителей русского языка, которых он не родной. Так что да, вот я не знаю, с какой стороны здесь лучше зайти, однозначно здесь ответить нельзя, но точно такая же ситуация в малых городах России. Если мы приезжаем в экспедицию, например, в Устюжну, Железопольскую, старое название Устюжной Вологодской области сейчас, то когда вы записываете речь образованных людей там, имеющих университетское образование, вот мы общаемся обычно с работниками культуры, вы совершенно точно слышите, что он пытается говорить литературно, но как только он расслабился, он переходит на промежуточный вариант, так называемый региолект. Этим вопросом занимаются замечательные специалисты, диалектологи, вот одна из которых моя коллега замечательная, Ольга Евгеньевна Кормакова. Они рассказывают вот и показывают, как устроен этот вот говор маленького города.
Как еще раз называется?
Региолект.
А, региолект.
То есть, региональный диалект.
Угу. Любопытно.
Не, религиолект. Да-да, я смотрю.
Да, региолект. Любопытно. Ну, то есть, в принципе, вот такие особенности регионального использования языка, по сути, являются вот таким региолектом.
Ну, да-да. Русский язык применительно к конкретному региону, где есть определенные языковые основы.
Хорошо, давай двинемся. У нас, правда, есть один звонок. Я не знаю, что там слушатель нам хотел сказать. Мы вроде не объявляли звонки, но давайте послушаем. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире.
Алло, добрый день.
Добрый.
Сергей. Да, ну я вот слушаю, ну, конечно, вот у меня на этот счет свое мнение. То,
ну,
что
попробуйте.
Знать будущее, это не пустота совершенно, нет.
Какое будущее? Вы о чем?
На самом деле
будет... Какое будущее? Вы про какое будущее?
А я вот сейчас по радио сейчас разговаривал.
Да.
Про будущее.
Нет, мы про будущее не говорили ничего. Про какое будущее?
Вы, наверное, ошиблись с передачей.
Может быть.
Да, ой, извините, может быть, да.
Да-да-да.
Да, ну вот потому неожиданный звонок и был.
Это да. На какое радио человек звонил? Может быть, телефоны как-то в записной книжке перепутал? Ну ладно, бог с ним.
Мы тоже будем говорить про будущее, так или иначе? Ну что теперь делать?
Да, языковое. Ну не знаю. Окей, значит, давай перейдем к записям. Что первое ты нам приготовил?
Да, перед тем, как мы начнем слушать, у нас сегодня 4 записи. Я надеюсь, что мы успеем их все послушать. Но то, с чего мы сегодня начинаем, это диалектные тексты, записанные в... как раз в пограничье русско-украинском, это Ивнянский район Белгородской области, в котором мы работали, по-моему, в 2006 году, ну, вот около 10 лет назад. Значит, почему я предлагаю сегодня слушать диалектные записи, и на что я предлагаю всем слушателям и нам с тобой обращать особое внимание? Диалектный текст – это, собственно, есть язык диалектный, который можно пощупать, вот потрогать. Вот мы сейчас его изучаем на... лингвистических основах. Что обычно лингвист вытаскивает из этих диалектных текстов? что вытаскивает нелингвист. Ну вот, об этом поговорим. Сначала о лингвисте. Когда я записываю диалектные тексты с коллегами, то я целенаправленно веду беседу в том направлении, которое мне нужно. Например, я фонетист, и мне важно, чтобы у меня встретились в потоке речи определенные формы. Если мне попадается диалектная лексика, то я в разговоре должен вести беседу с информантом, так называемых наших замечательных бабушек, информантами. В этом слове нет ничего такого. Mm-hmm. Ну, вот такой термин. Да. Вот. Я веду беседу так, чтобы она рассказала, если употребила диалектное слово, подробнее его объяснила. Тогда оно фиксируется, и если встречается у нескольких людей, мы его фиксируем как диалектное с совпадающими значениями, что это не какая-то случайная вещь. Вот первый текст, который мы начинаем записывать, это слушать, это южно-русский говор с одним из видов архаичным достаточно. Это так называемое диссимилитивное аканье. Вы там услышите г фрикативный, вот, мягкий в личных окончаниях глаголов, то, о чем мы с вами говорили. И в этом тексте бабушка рассказывает о том, как она работала и как справляли праздники в этой деревне. Там есть несколько важных диалектных черт, которые будут мешать вам слушать. Первый из них – это отсутствие звука «ц» и «ч» в этом говоре. Это говоры, в которых африкат нет. Африкат – это «ц» и «ч», то, что мы называем в русском uh-huh. литературном языке. Вместо них произносится вместо «ц», соответственно, звук «с», вместо «ч» – звук «щ». То есть будет вместо «царь» – «царь», вместо «чай» – «щай». Так устроена система, нет там этих африкат. И еще одна важная вещь, которая там есть, вы слышите шепелявые, так называемые переднеязычные, си-зе-звуки. Вот это будет вам мешать слушать. Это особенность диалектной, которая известна русским говором Юго-Запада.
Давай уже слушать.
Слушаем.
Поразделили нам, староста же был, пои. Покосили, повязали, сапой были такие, молотили. Они даже мужу, кого сейчас еще сэп. Молотили. И молотила при немцу я. У пять сапов молотили. Станем пятеро. Один на отбой, как у Лупи, мужик какой, да и бабы были. А сноп за 5 километров улетит.
Такие сильные.
Кто-то? Да сильные. И вот, а что ели? Сейчас наставая пост. Вот будет 12-го, Петровень. Престол это. Ну, сейчас пост называется. Ну, там с постным маслом только ели. И рыбу, и то не в каждый день. Бывают дни такие, что нынче даже в сисеннику. Да нет, я уже суды толкаю, не статован. Такой-то день разрешено рыбу только есть. Не то, что мясо. А мясо это в осени там, вот того он, в осени 13 недель называется. Ну, по 7 дней. И даже не ели, до самого Рождества не ели. Вот бросают 16 ноября, наш последний праздник. Ну да, али 27-го Загвина называется. 27-го Загвина ноября и до 7 января. Это ни мясо, ни молоко, ни яйцо, никто. И ели все из муки гречаной. Давайте-ка же отливники делать. Сейчас тесто замешают, там пропарят его, конопляное масло. Оно лучше всяких жиров и лучше всякого масла. Намаслят и сильные были, и крепкие. А сейчас что? Лыком усесть. Едя такой топу, за что им делать? Я сама толстая сумная. Я не согну. Вот что. Не то, что ноги болят. И сердце болит.
Тетя Надя, а что готовили на праздники раньше?
На праздники холодец варили, резали, когда разговляются. Ну, если вот у марта месяца мясоед кончается, 5 застула. Но мясоед кончился, настали говейны, называются, 7 недель. Где-то 7 недель не сметану, молоко доют, топят, и там сливки собирают. Кадушки стояли в погребе. Пока где-то 7 недель все собирают, враги. Мы сами с матерью жили, у нас корова хорошая после войны была. И молоко, тогда наложив там 100 литров, вынесешь. Ну, а поросята, что не держали, не было и кормить всем. Прохожу год, 50 килограмм получил хлеба. Вот как работали.
Угу. Ну, первая часть, честно говоря, там я в какой-то момент потерял нить после молотения, что там происходило. Концовка довольно любопытная. У меня сразу первый, я такой этнографический вопрос задам, а какой процент людей, потому что там, вот она описывает там праздники, логику там календарного цикла, говорит про мясоед и прочее, то есть они сохраняют православные традиции, понятно, что в советское время. А какой процент? Ну, то есть ты вот явно, что про праздники такой часто задаваемый вопрос, да, там, что ели на праздники, как праздники и так далее, как говели, как не говели. Вот, ну, то есть ты, видимо, там какие-то слова ищешь и звуки, да? Вот, там Рождества, по-моему, как-то было...
Рождества.
Рождества, да. Вот, но какое количество людей сохраняли эти традиции? Вот из этих бабушек сколько, ну, вот какой процент, не знаю, там 50 на 50, 100%, 90%, которые говорят, что они сохраняли вот этот вот традиционный уклад в советское время?
Я не встречал бабушек, которые не сохраняли бы вот так вот. Вот я не могу даже вспомнить, потому что это уклад деревенский, из которого они бы выбивались тогда.
Причем они рассказывают же не про свой уклад, а про родительский уклад. То есть как бы они как дети учились у родителей, все это сохранялось, да,
естественно, во время войны и так далее. У них просто не было выбора, потому что та парадигма, в которой они воспитаны, они знают, что крестить было нельзя, но праздник праздником.
Угу.
Вот, и тайно крещенные дети, крещенные вот на севере России, например, очень часто крестили бабкой, как говорили. Вот, то есть не было священников, ну, избирали да. Вот бабушку, которая выполняла обряд крещения вместо священника. Так что да, это нормальная такая традиция, с которой мы живем до сих пор. Ну вот каждый из нас, например, знает о масленице, собственно говоря, ничего больше про нее не зная.
Угу.
Вот. И я думаю, что это такая же парадигма, в которой люди воспитаны, но в отличие, например, от меня, они знают даты праздников. А я уже должен сказать, что я их не помню. Вот все эти праздничные циклы, календарные, они для меня, в общем, чужеродны, потому что я воспитан уже в другой как раз парадигме.
Хорошо, ну расскажи про первую часть, и что там еще особенного можно было
Бабушка, бабушка рассказывать начала с того, что зовут ее тетя Надя. Я очень хорошо помню, хотя прошло уже больше 10 лет. Я многих информантов помню, они просто изумительные. Значит, она рассказывает о том, что в начале войны они работали при немцу. Вот, и рассказывает историю, как староста наделял им земли, которые они обрабатывали, и потом она начала уже рассказывать о праздниках, когда вот тема чуть-чуть замылилась, надо переключить человека. Вот, и переводишь разговор обычно про то, говоришь с человеком, про что он охотно хочет беседовать. Баба Надя совершенно чудесный человек. Подарила мне подарок для лекций. Вот эта иллюстрация, все обратили внимание, «ц», «ч» отсутствует, «сэп», вот, «щай». А, значит, когда мы с ней беседовали, она в этой же беседе, она говорит, знаешь, вообще жизнь, конечно, тяжелая, и жизнь раньше мы тяжело, но вот у меня до сих пор сепсел. Ты знаешь, я смотрел на нее испуганными глазами, потому что обычно бабушки хотят поделиться сокровенным, начинают показывать какие-нибудь кровоточащие язвы, надеясь там на немедленную помощь. Раз я из города, я же должен все уметь.
Угу.
Вот, и я очень испугался, что она сейчас мне явит какую-нибудь кровоточащую язву с названием сепсел.
Угу.
Совершенно забыв, что это цеп у нее цел до сих пор, то есть инструмент молодьбы.
Угу.
А когда она произнесла, что у нее сепсел, я, конечно, насторожился и испугался. Вот это совершенно чудесный подарок, вот, который я использую в лекциях студентам, рассказываю. Такая яркая иллюстрация фонетического явления. Смотрите,
но эта цепь, которая цела, она в смысле, что она цела в том смысле, что она ее сохранила с того времени. Что она ей пользуется.
Цепь — это инструмент молотьбы, он состоит из двух палок, длинной и короткой. Короткой бьют по снопу, выбивая из него зерно на таку.
Угу.
Вот этот вот цеп, которым она еще молотила, она вот его сохранила и хотела нам показать. Ну, на самом деле, крайне простой инструмент, но, например, если вы откроете диалектологический атлас русского языка, лексический том, то вы обнаружите, что название цепа очень сильно связано с территорией. Южные территории делятся на несколько частей, где разные названия, северные, то есть для названия цепа есть приусь. Приусь, то есть связанные, усь – это связанные части,
угу.
Этот корень этимологически. А, значит, приусь, молотила, значит, всякие словообразовательные молотилка и прочие, которые есть. Потом есть цеп, собственно, сцепленный цеп тоже в этимологии. Вот эти все названия, их очень много, там, я думаю, наверное, больше десятка. Они очень хорошо характеризуют территорию с точки зрения диалектного членения. И вот поэтому разговор о том, как молотили, это такая... простая, но совершенно необходимая лингвогеографическая беседа, чтобы понять, к какому типу относится говор. Вот внешне простая вещь, а за ней стоит достаточно серьезный момент.
Хорошо, у нас сейчас мы должны прерваться на новости. Я вижу, тут есть несколько довольно любопытных вопросов, на них ответим после нескольких минут. Перерыва плюс 7-925-48-94-8. Присылайте свои вопросы или на сайте оставляйте, а мы скоро вернемся, никуда не переключайтесь.
Русский язык.
Снова с вами «Русский язык». У микрофона Игорь Максутов. В гостях у меня диалектолог Игорь Исаев. Разбираемся сегодня с тем вообще, что из себя представляет диалектный язык. Ну вот мы про теорию поговорили, и у нас тут ряд вопросов, которые, в общем, без внимания оставить нельзя. Напоминаю, что телефон для связи плюс 7-925-48-94-8 – это телефон для смс-ок. Так, значит, давайте по порядку. Первый вопрос. Здравствуйте. А вообще имеет ли нынешний русский язык отношение к тому русскому, что было у истоков? Не более ли близок к истокам украинский и белорусский язык? Ну вот есть какое-то представление об истоках, значит, что есть какой-то вот корень, из которого все вырастает.
А еще чувствуешь, в вопросе содержится посылка, что русский язык был основным и главным.
Да.
Вот, к тому русскому, который был у истоков. Ну вот отвечать здесь придется вот так. Представьте себе, что есть три брата. Одного зовут русский, второго украинский, третьего белорусский. Вот какой из них более ближе к своим родителям? Ближе к своим родителям какой? Ну, одинаково близки. Кто-то более похож носом, кто-то бровями, кто-то еще чем-то. Вот. Так что вот они все одинаково близки к тому русскому, который назывался древнерусским. Но, пожалуйста, не обнадеживайтесь, что древнерусский – это был русский, который есть сейчас. Это был отец.
Угу. Ну да. Так, что еще здесь? Понятие диалект и говор, значит, нам пишет Алекс, понятие диалект и говор все-таки трудно считать тождественными, достаточно вспомнить нижненемецкий диалект, в общем, приводит разные примеры финского, шведских и прочих языков, где вот существуют разные диалекты и так далее. Значит, давай вот с понятиями разберемся. Диалект и говор, как они соотносятся?
Да, традиционно в научной терминологии используется понятие диалект как основной, говор как синонимичный и очень близкий. Говор такое значение имеет конкретное только вот в термине среднерусский говор. Существуют южные наречия, северные наречия и среднерусские говоры между ними. Поэтому диалект, наречие и говор, я даже расширяю вопрос слушателя, это синонимичные вещи. Трудно считать тождественными, но вот тут просто непонятно, что у слушателя с терминологией в его представлении. А так, на самом деле, это синонимичные конструкции.
Понятно. Ну, нет, на самом деле, это частое явление, когда есть особенно иностранное слово, которое является аналогом, в общем, какого-то русского слова, и они функционируют как понятие, и людям кажется, что между ними можно провести какие-то различия, хотя на самом деле они означают одно и то же. Но вот и дальше начинается такая игра с языком, когда на основе вот какого-то понимания внутреннего чувства языка рождаются разделения на вот такое, такое, вот там диалект это вот это, а говор что-то особенное.
Ну, есть такая традиция. Вот, например, в науке фонетика, которая тоже изучается лингвистами, есть двойная, а иногда даже тройная терминология. Например, согласные типа ТД называются дентальными с точки зрения латинской терминологии и зубными с точки зрения русской терминологии. И вот сказать, какой из них более правильный, ну, также вот пойди разберись. Есть разные традиции терминологические.
А, значит, так, Михаил пишет, тогда расскажите про тын. Моя бабушка называла забор тыном, а палку от забора тынина. Псковская область.
Это действительно так, и мы были в этом году в Псковской области, до сих пор сохраняется это название. Значит, про этимологию тын я вам не могу сказать квалифицированно, потому что это очень непростой вопрос. Если вы хотите знать этимологию этих слов, берете в руки словарь этимологический, желательно этимологический словарь Фасмера, Макс Фасмер, один из лучших современных, он уже не очень новый, но один из лучших словарей, которыми следует пользоваться. Значит, этимологический словарь Макса Фасмера, и про происхождение слова вы разберетесь. А вообще от Пскова на юг, это будет территория, где употребляется слово «тын» в значении, как правило, плетеной изгороди. Угу. То есть не просто забор, а, как правило, плетеной изгороди, но там с исключениями.
Угу. Хорошо. Плюс 7-925-48-94-8. Напоминаю, телефон для смс-ок. И на сайте говоритмосква.ру можете задавать свои вопросы. У нас есть звонки. Давайте один послушаем. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Алло.
А, добрый вечер, Андрей, Москвы.
Да, Андрей, здравствуйте.
Можно ли сказать о том, что речь жителя Дальнего Востока отличается от жителей, от жителя Подмосковья?
А как вот вы какие особенности слышите?
Да, что вас навело на этот вопрос?
Нет, у нас настолько редко бывают люди из Владивостока, что у меня есть подозрение, что они говорят по-другому.
Угу. Оно тут хорошо, по-разному, да.
Окей, спасибо.
Тут может быть по-разному. У меня есть замечательный коллега Александр Анатольевич Соколянский, который работает в Магадане. И когда он приезжает, я не могу сказать, что он говорит по-другому.
Угу.
Вот. И в этом смысле трудно очень так сказать. Вот, мы, должны...
мы с тобой как-то обсуждали, значит, вот размышляя про разные диалекты, что вот есть, ну вот, центральная Россия довольно хорошо описана и изучена, значит, а что происходит там, ну, условно говоря, за Уралом, да, каким там меняется? Вот это региалекты или там есть какие-то свои диалекты? Есть какой-то сибирский русский?
Есть, есть, есть. Но только этот сибирский русский в основе своей имеет те говоры, которые были сформированы на территории центра европейской части России. Потому что, если помнят слушатели историю, население-то оттуда русское взялось, именно из центра европейской части России. Оттуда и с северных областей, и с южных уходили поселенцы в составе там казачьих отрядов изначально. Вот, поэтому, да, наши коллеги, например, из Читы описывают там и северные, и южные по происхождению говоры. Чита. Это, угу, в общем, достаточно далеко. Красноярск, значит, на Алтае. Такая же, в общем, неоднозначная ситуация. Плюс на Алтае, в Красноярский край уходили еще старобрядцы, которые тоже были разные по происхождению своему. И вот эти вот старобрядческие поселения, которые там есть, ну, например, по-моему, там одно из крупнейших поселений, село Десятниково, кажется, называется, там, конечно, там есть диалектные черты, причем очень важно. Вот когда вы отправляетесь на изучение этих говоров, вы думаете, ну ладно, вот они либо с севера, либо с юга. Я север и юг знаю, значит, я там с диалектными чертами разберусь на раз. А не тут-то было. Потому что время-то какое прошло, когда они отселились оттуда, и диалект эволюционировал.
Ну, а тогда вообще можно ли использовать вот эту терминологию северного и южного, ну вот,
типа
вообще,
говора?
Вообще, да, вообще такую типологию в территории, которая уже там все перемешалась. Может быть, там родился какой-то свой сибирский говор?
Конечно, и он будет иметь особенности, отличные от северных говоров, например, если он вышел с северной территории, потому что он развивался. Но мы должны будем сказать, как специалист, что в основе лежит вот такой-то тип говоров.
Хорошо, но про это нужно будет, я думаю, отдельно поговорить. Давайте действительно еще пару звонков послушаем.
Угу.
Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Алло.
Добрый день, Василий, Москва.
Да,
вопрос
Василий.
Эксперту по поводу вот этих говоров. Я родом с Пензенской области.
Угу.
Вот в 90-е годы, наверное, никому не секрет, было такое явление переселенцев со Средней Азии в Россию, верно?
Так.
Русских.
Так.
Русских.
Так.
А, вот они у нас были тоже. И они нам, местным, заявляли, что мы говорим на неправильном языке.
А в чем это выражалось именно? На как... что,
вот,
что...
А, вот сейчас скажу, конечно, да. Они, к примеру, отмечали то, что мы всегда стараемся растягивать последний слог слова. Вот вместо того, чтобы сказать «нет», мы всегда говорим «нету», вот так. Ну и много чего так касалось. Вопрос к эксперту, они правы или мы правы? Кто прав?
А правы, не правы в каком смысле? Кто на правильном русском
Нет,
говорит?
В чистоте русского языка, да.
Ага, ну да, вот хорошо, да. Спасибо. Чистота русского языка, видишь?
Ну все, и убили меня сразу этим вопросом. Понимаете, я опять как вот был бы я не специалистом, я бы легко ответил. А как специалист я должен сказать, что каждый из вариантов является правильным по отношению к той территории, откуда он произошел. С точки зрения литературного языка, вы открываете орфоэпический словарь. Если ваше «нету» отличается от орфоэпической нормы русского литературного языка или там основных особенностей там, грамматических, синтаксических, то вы об не правы с этой точки зрения. А кто чище, ну, это нерешаемый вопрос. Это как все равно, что решать вопрос, кто более русский, кто более английский, это вопрос нерешаемый никогда.
Ну, то есть каждый диалект или вот этот региалект, он в конкретном месте, вот там, его использование вполне логично и оправдано.
Конечно.
А приезжая, условно говоря, в Москву или наоборот, отправляясь южнее, севернее или как угодно, западнее, восточнее, объяснять в конкретном регионе, что вот так говорить неправильно, потому что ты там этому научился.
Очень рискованно.
Да?
Очень рискованно
объяснять. Вопрос не рискованно. Мы говорим про некую вот...
Ну, конечно.
Чистую позицию. Вот чистота, она предполагает, что диалект используется в конкретном регионе, и вот там он логичен.
С точки зрения лингвиста, диалект самодостаточен и прекрасен. использовать диалект в эфире вот сейчас было бы, наверное, неправильно. Это было бы красиво, но мы слушаем запись, но мы не говорим так.
Окей, давайте послушаем запись, действительно, и еще.
Короткая инструкция перед походом. Это окающий северный говор, история семьи.
А про родителей своих побольше расскажите.
А вот это у меня раньше, вот жили Бьюч на дурках, да, он был в гражданскую войну, служил у Буденного. Вот когда его посадили, то он только 4 месяца и сидел.
За что?
А вот кулачили тут у нас всех, да, в 32-м году. Он был в Тотьме и сидел в Тотьме. Да, взял, да, написал письмо, в общем, через надзирателя, да, переслали на Буденного. Оттуда и пришло, что освободить и вернуть все, а у нас все было продано, а его-то освободили, он 4 месяца там и был, вот служил у Буденного. Он награжден орденом Красной Звезды, Божий Отец, а медалей там до беды всяких. Вот. Отец у нас работный был такой.
Зато и кулачили, наверное.
Да, мельницу содержали, и то на речке, веснам только и мололи то. Да кузницу, вот плуги делал, да бороны, да все. Вот за что. Вот какая жизнь тяжелая, трудная. Все прошли, всяко бывало. А работали-то, войну-то, ведь... С самого утра да до позднего вечера, да у нас в деревне, то только 3 старика было, оставалось. Люди те молодые были, выехали туда, так всех на войну-то взяли. Так 3 старика, так один это, только вот на лошадей сбрую ладил, да, телеги, да, сани, да, эти, плуга, да, бороны двое. А один только лапки плел бабам-то. Старик, вот как жили в войну-то. Все одни эти женщины, да, ребенки были, да, все исправляли, все испахивали, все и посеяли. А в войну-то график вот был составлен, вон, хлеба государству-то надо сколько каждый день сдать, да, вон, вести, оттуда у нас 12 километров на Илезу-то, туда, Сарафаново, лесной дорогой. Так, ночи те вием, да, молотим. А день, вот, которые на уборке, а которые повезли вот на лошадях хлеб сдавать государству, да едок-то, едок эту дорогу ездили, да маялись. Так мы и ночи-то не сыпали, можно сказать. А картошка под выкопом надо вон на Минькова везти, на лошадях-то возили, сдавали. Так вот как работано-то. А зиму-то опять так, надо лен, льну сколько съели, да надо, Минькове завод был, но завод, так туда опять возили лен, все, так вот, позже-то поработано. Это что, вот теперь мы ходим, да, которые старухи, вон есть еще две тут, войну-то работали, говорят, ну, они пыковек не работали, так и живут, а мы и заработали, да вот и живем, слава Богу, все еще.
Да.
Скажи, сложно понимать сразу, да, фонетику сложно понять?
Ну, в общем, да. Нет, первая часть, она была попроще, но дальше как-то вот, к сожалению, она течет, вот этот нарратив-то цельный, и ты вот когда какой-то даже фрагментик не улавливаешь, потом за ним довольно трудно зацепиться. У нас все-таки даже язык часто построен по другой структуре, мы многое повторяем, а тут какое-то вот движение такое певучее, и ты заслушался, и все, улетел.
Обратил внимание, как устроены речи, как будто бы рубленные. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Угу. То есть слоговая организация совершенно другая. У нас более плавные соединения звуков в слове, а там так называемый стаккато, прям рубленная речь, такое название даже имеет. Совершенно другая морфология. Рукам, ногам, косам косили. Значит, устроены иначе морфологии. Обратили внимание тоже, что с африкатами цечени все в порядке, цокает она. Там Петька будет мягкой ц вместо ч, а ц будет обычным ц. Какой-нибудь царь, но Петька будет. Вот две африкаты, твердая и мягкая, а не как у нас. Вот, значит, окони замечательные. Ну вот скажите, ей-богу, ну неужели только лингвисту есть чем здесь заняться? Конечно, потрясающая история жизни.
Угу.
Вот, это то, с чем сталкивается любой... Человек, приехавший в экспедицию сначала, он просто не может погрузиться в лингвистический материал из-за того, что формальное уходит на второй план из-за содержания, которое рассказывают эти люди. То есть вот человек 28-го, по-моему, на года рождения. Это запись этого года. Это слушатели, если считают, что это я какой-то старье архаичный вытаскиваю в эфир, ничего подобного. Это запись этого года. Мы со студентами РГГУ летом в экспедиции там работали. Так что это свежие материалы.
Скажи, пожалуйста, а насколько это, условно говоря, вымирающий язык? То есть все-таки вот эта архаичность, она как бы интуитивно прочитывается... Такой язык, такая там фонетика, все остальное, как что-то архаичное. То есть вот это бабушки, они вот на нем говорят. Может быть, мы тоже такими бабушками когда-нибудь будем лет через, там, если там лет 80 проживем, да, или почти 100, да, и к нам будут приходить какие-нибудь лингвисты вроде тебя и вот говорить там, ну давайте, расскажите нам, как там жилось-то вам в 90-е, да в нулевые, как там было-то в начале века.
Как это, молотили, да, пахали.
А мы там молотили, то у нас то интернет-то были там, и мы будем рассказывать, как мы на клавишах печатали, вот. Ну, как бы, и будет такое довольно интересно, но говорить будем на языке, который большая часть людей просто не будет понимать.
Ну, вот ты сам ответил, действительно так. И младшее поколение носителей этого говора тоже имеет очень яркие диалектные черты, но они эволюционировали. Например, вот это стаккато, та-та-та-та-та в речи, как пулемет стреляет, его не будет. Но председатель сельсовета, его специалисты в администрации, ребята молодые, с которыми мы там играли в волейбол местные, они диалектные, у них рукам, ногам. Значит, ходили, значит, брали, делали своим рукам, ходили везде своим ногам, морфология сохраняется. Председатель сельсовета человек образованный, он старается не допускать таких вещей. Вот. А так, молодежь диалектная абсолютно.
Угу. Хорошо, давай даже, может быть, сразу следующее.
Да, значит, здесь собственная лингвистическая запись для слушателей. В древнерусском языке раннего периода, очень раннего, было... гласных больше, чем в литературном. Там было два гласных «о», которые различались как «о» открытые, «о» закрытые. Вот. И два «э» таких же, открытые и закрытые. Значит, открытые звучало «о» как «о» дифтонг, а открытое звучало как «оу» или просто такой «о» широкий. Сейчас я провожу тест в северном и в южном говоре. Специально для вас собрал два разных типа говора, северный и южный, в один файл. И вы услышите, как я у бабушки спрашиваю, и обратите внимание на строите ухо. Они произносят два разных «о» в разных словах, которые с точки зрения литературного языка должны произноситься одинаково.
Юлия Ивановна, скажите, а как называют насекомое, которое шубу жрет? Шерсть.
Моль.
Как?
Моль.
А вот эта часть у человека как называется...
Лоб.
А домашние животные мышей ловят?
Кошки.
А один?
Кот.
Как?
Кот. Кот да кошка.
А на чем через реку переправляются с веслами?
С веслами? Мы вот на Сухану ходим, тут церковь, так нас на лодке с веслами.
На чем?
На лодке.
Иди.
Вот со словом «горка»-то что у меня не так?
Горка. Горка. Хорошая у нас была горка зимою.
А что у меня не так?
Горка. У, надо тут. Горка, а не горка. Или что за горка? Ну, гора же.
Да.
Ну.
Не то слово. А вот здесь в чем ошибка моя со словом «кошка»?
Ну, написано «кошка», а надо написать «кошка», «кошка», а не «кошка». Чуть да не окошко. Кошка. У нас хорошая кошка.
А у меня написано кашка, да? Кашка.
Кашка, да, это кашка, может, каша.
Неправильная буква.
Иди, кашка.
Нет, ну вот кошка.
Ну, кошка неправильно. Кошка, а не кошка. Чуть да не окошко.
А, я, честно говоря, заинтригован. То есть... Ты пока, ну, понимаешь, тест понятно, что ты просишь разные слова произносить, а не ее, а двух, да, двух бабушек. Угу,
это записи разных годов с северного и с, да, южного наречия.
Значит, а вот во втором случае...
Она читает.
А, она читает то, что ты написал.
Представляешь, она понимает, что наш алфавит, который мы используем, и который она учила в школе, не соответствует тому составу гласных, который у нее в языке. У нее в слове «лоб» и «кот», например... В лоб будет произноситься лоб, лоб, такой о, широкий. Вот. А кошка, она будет произносить кошка. Вот. То есть лоб и кошка. То есть будут разные гласные. Ну вот те, кто изучает языки, фонетику хорошо знают, сразу слышат различия между о и о.
Да. Ну так единственное, вот, а что в слове «кошка» должно было быть написано по-другому? То есть там должно было быть, по ее мнению, не «о», а что?
Да, она считает, что буква «о» не подходит сюда, потому что она употребляется в слове «лоб», в словах типа «лоб», где было «о» открытое. А в этом случае она говорит, ну типа «у» надо что-то написать, потому что дифтонг «кошка».
Да.
Она слышит первую часть дифтонга.
Кошка.
Кошка. И она говорит, ну тут «у» надо, что ли, написать. А потом в другой же записи она обращается к дочери. Значит, ей 90, дочери 60. Обращается к дочери и говорит, Нюрка, ну вот ты смотри, как мы говорим, буквы не найдешь.
Прекрасно. Давай, чтобы мы успели, у нас четвертая ей запись, мы ее сразу тоже поставим. Предварительно, что это, что надо слушать.
Значит, вот смотрите, в предыдущих всех трех записях мы с вами слушали монологи. Ну, как вы прекрасно понимаете, вот даже у нас в эфире у нас нет монолога. Угу. Мы идем в диалоги, а диалог и монолог – это разные вещи. И записывать только монологи гораздо проще, но и не вполне правильно, потому что речь-то она бытует еще и в диалогах. Типичные вопросы, типичные интонационные конструкции, которые характерны для языка,
В том смысле, что говорящие подстраиваются друг под друга? Ну, то есть, известно, что когда ты разговариваешь с иностранцем, ну, скажем, с носителем языка на его языке, он с тобой, как с иностранцем, говорит, ну, как бы проще. То есть, он, в общем, под тебя старается в какой-то момент подстроиться.
Не совсем. Значит, я хочу сказать вот что. Не очень удачно получилось. В диалоге употребляются конструкции интонационные, а интонация – это тоже часть языка. И, кстати, большинство-то слушателей отреагирует на интонацию, например, в говоре, скажут, что у вас совсем другая интонация. Так вот, эта запись интонационно важна.
Угу. Давайте слушать.
Мы тоже не угодуем молодым.
Мы настройки молодежи не знаем. Кто чей?
Отколоть свои внучата отколотят, не узнают.
Не узнают. У них нету внучат. Два. Олеся да Леша.
Это у тебя, у нас помного.
Оба, они не тронут меня никогда.
Надеюсь, они не тронут.
Они меня жалеют. Олеся умеет с Москвы шоколад тебе. Как приедет, на свою пенсию окупят. Лёвка-то не такой, что когда купят, а когда нет. А Олеся все время возит.
У нас, когда захочет, скажет, бабушка, я конфетку захотела. Прибегивает. А стало редко.
Женя, что ли?
Да. Стало редко ходить. Там живут у них девочки. На даже пришли все. Все пришли. Пришли, да, у Ромки-то бойкая. Мы, говорит, за конфетами пришли. А кто, говорю, вам их приготовил? Нет у меня конфет. И у нас нету. Женя говорит, и у нас нету конфет. Мамка сказала, нету. У меня, говорю, нету.
Нету картоху ешьте.
Мне никто не принес. Так же, говорю, я хромая.
Нет, у нас перенек перевернем. Какая бумажка.
Тетя Галя, а в магазин туда ходите?
Конфет.
Ходу. Когда вроде ничего сходят, а то...
Так.
А описать интонацию вопроса, ответа, диалога без записи диалога невозможно. А это одна из важнейших составных частей лингвистического описания. Монолог не даст всего того, что дает диалог. Идеологические реплики, вот этот переброс репликами, это особые интонационные конструкции, которые в монологе не встречаются. И вот это вот текст иллюстрирует, что мы можем записывать такие тексты, но это сложно, они тебе должны доверять.
Ну вот, у меня, может быть, как ошибочное впечатление, мне показалось, что они у них разная степень погруженности в диалект. Вот одна первая, которая говорила, она как-то, то ли она, может, постарше, вот, или, может быть, там образование как-то сказывается, потому что у кого-то сильнее эти диалектные черты проявляются, у кого-то слабее. Это вообще с чем связано?
Ну, конечно, они просто разные. Там, по-моему, одна даже не носительница этого диалекта, она приезжая. Но вот там беседуют три человека. У двух просто очень похожий голос. И вот они рассказывают, как они, значит, вот внуки у них тут приходят, спрашивают. И они, главное, задают вопросы друг другу и иллюстрируют, то есть они делают прямую речь, они иллюстрируют речь внуков. Бабушка, а мы за конфетами пришли. И вот описать эти интонационные конструкции, это одна из задач лингвиста. И вот мы можем сделать это именно вот в диалогических записях только.
А ну вот от чего зависит погруженность в диалект? Ну, то есть, вернее, погруженность в смысле то, насколько проявляются диалектные черты?
Вот не могу сказать однозначно, потому что я не... Есть прямая такая обнародованная связь. Чем более образованный человек, тем более, тем менее он погружен в диалект. Ну вот вы слушали запись с двумя О-тест, это бабушка, у которой 10 классов образования.
Угу.
Вот я не знаю тогда. Вот я не знаю, что ответить здесь, Ивар.
Да, любопытно, но про букву она понимает. Последний, может быть, вопрос, которого мы коснулись. Насколько, ну, не хочется грубо говорить, умирает, не умирает диалект, но вот понятно, что нас, наверное, лингвисты тоже будут лет через сто изучать наши диалекты, если доживем. Вот. Но вот насколько вот это вымирающий язык? Вот ты вот ездишь постоянно в экспедиции, насколько его становится меньше?
Не становится его меньше. Вот я провел около 40 диалектологических экспедиций. Вот на этот момент я со студенчества начал ездить. Были другие диалектные черты, например, которые казались мне абсолютно архаичны. Я начинал записывать людей, рожденных до революции еще. Вот сейчас сменилась степень архаичности, но... Странным образом, это очень устойчивая вещь, и записи, которые известны, например, в диалектологии уже 100 лет, по записям Олафа Брока 1907 года, который записывал вологодские говоры, вот то, что описал он, и то, что записываем мы сейчас, это приблизительно одно и то же.
Ну да, но с другой стороны, мир поменялся, и довольно сильно деревня погибает, поэтому сколько они там будут выживать, вопрос. Ну хорошо, но мы еще об этом, наверное, поговорим. Спасибо, Игорь, что пришел.
Спасибо.
Спасибо за интересный разговор. В гостях у меня сегодня был диалектолог Игорь Исаев. Его лекции о русском языке можете послушать на сайте postnauka.ru. Я с вами прощаюсь на час, вернусь с историей религии, потом будет постнаука, а вы все равно никуда не переключайтесь. До новых встреч.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.